Polskie Radio dla zagranicy.
Polish Radio External Service.
С вами для вас русская служба Польского радио. Здравствуйте, уважаемые слушатели, приветствуем вас из Варшавы.
И опять календарь определяет тему нашей встречи с Мареком Жебровским. В субботу мы отмечаем очередную годовщину, о которой нельзя не вспомнить. 17 сентября 1939 года. Нападение Советского Союза на Польшу. Чуть более чем через две недели после того, как Польшу атаковали немецкие войска, на территорию Речи Посполитой вошла также без объявления войны Красная Армия. Случилось это вследствие договора Риббентропа-Молотова, заключенного в августе между СССР и Третьим Рейхом.
Да, причем, если говорить более точно, события 17 сентября были следствием не столько заключенного в Москве договора, который официально являлся всего лишь пактом о неагрессии, но тайного протокола, который был тогда подписан. Определенные в нем зоны влияния перечеркивали независимость Польши и прибалтийских стран. Эта граница интересов была определена ночью с 23 на 24 августа следующим образом.
В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и Советского Союза. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и Советского Союза будет приблизительно проходить по линии рек Писа, Нарева, Вислы и Сана.
Сталин выторговал взамен за согласие на немецкую агрессию на Польшу не только прибалтийские страны и Финляндию, но также согласие Гитлера на будущий захват Советским Союзом Румынской и Бессарабии.
Война вспыхнула 1 сентября. Тут не место, чтобы обсуждать ход событий. Известно, что немецкий блицкриг, молниеносная война, не была такой молниеносной, как предполагалось. Польская армия оказала сопротивление неожиданной силы. Как польские власти видели будущее страны в тот день, когда СССР, как союзник гитлеровской Германии, приступил к военным действиям?
На второй неделе войны актуальной стала концепция обороны на так называемом румынском предмосте. Это была концепция обороны на польской территории возле венгерской и румынской границы, создание из этой территории своего рода бастиона, защищаемого до момента предпринятия действий союзниками. Туда начали собирать войска, туда попали также военные и гражданские власти.
Вот именно. Ведь у Польши были союзники. Что их сдерживало перед оказанием помощи?
Также пакт Риббентропа-Молотова. Кратковременно он добился предполагаемой цели, то есть остановил Великобританию перед интервенцией. Англия, которая с 25 августа была союзником Польши, хотя объявила Германии войну в тот же день, что и Франция, то есть 3 сентября, но, как известно, только на словах, не начиная военные действия. Гитлер и Сталин добились своей цели, какой было превращение вторжения в Польшу, не в европейскую войну, а лишь в локальный конфликт. Французы и англичане, вопреки предпосылкам Союза, приняли решение не предпринимать атаки на Германию, что перечеркнуло планы обороны польского штаба, которые предполагали наступление союзников на 14-й день войны. А это был период, когда немецкая армия была настолько занята в Польше, что французские и английские силы имели решительный перевес на Западном фронте. К сожалению, случай не был использован, а такого перевеса у союзников не было уже через год, когда немецкие армии были укреплены после сентябрьских потерь и готовы к борьбе на Западе.
То есть польское командование думает о защите на румынском предмостье, союзники медлят. Что происходит 17 сентября?
Ночью с 16 на 17 сентября в 2 часа в Кремль приехал германский посол Фридрих фон Шуленбург. Он встретился со Сталиным, к который, о чем Шуленбург немедленно доложил в Берлин, заверил его, что Советский Союз нападет на Польшу под утро. В связи с этим Сталин просил, чтобы территории на восток от линии Белосток-Брест-Львов не атаковала немецкая авиация. В этой депеше мы читаем также. Сталин прочитал мне также ноту, которая сегодня ночью будет прочитана польскому послу. Представленный мне проект включал 3 пункта, неприемлемые для нас. Отвечая на мои сомнения, Сталин с наивысшей готовностью ввел в текст изменения, так что нота стала для нас возможной. Как только Шуленбург покинул Кремль, уже в 2.15, телефонным звонком разбудили польского посла в Москве Вацлава Грзибовского. В 3 часа ночи заместитель Молотова Павел Потемкин прочитал ему ноту, в которой говорилось, что Варшава, как столица Польши, перестала существовать, что не существуют и не проявляют никаких действий польские власти. Советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, читал далее Потемкин, подписанную его шефом ноту, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Грзибовский отказался принять эту ноту к сведению. Он решил, что может лишь уведомить польские власти, которые ведь были и действовали на территории своей страны, о факте нападения Советского Союза на Польшу. В беседе с Потемкиным он напомнил, что Варшава ведь все еще защищается, и что даже в 1812 году, когда Наполеон занял Москву, никто не считал это доказательством, что Россия перестала существовать. Потемкин не знал, что ответить, должен был посоветоваться с Молотовым. Через полчаса он вернулся и заявил, что передал своему правительству слова Грзибовского, однако решение изменено не будет. Грзибовский вернулся в посольство, где застал уже официальный экземпляр ноты. Не желая ее принять, приказал отвезти ее в Народный комитет иностранных дел. Но там портье отказался принять документ. Посол вложил его в обычный конверт, приклеил марку и опустил в почтовый ящик. Грзибовский сразу отправил также депешу своему правительству, открытым текстом, не шифруя ее. Но к польским властям она дошла, однако, только к полудню, когда Красная Армия, как союзник Гитлера, вступала уже в польские деревни и местечка, когда атаковала пограничные заставы Корпуса охраны пограничья.
А что случилось с послом Грзибовским?
Это очень интересная история. Уже во время этой ночной беседы Потемкин сказал ему, что в связи с тем, что Советский Союз не признает существование Польши как государства, не признает также дипломатического статуса посла и его сотрудников. То есть, говоря коротко, они считались бы гражданами чужого государства, прибывающими на территории Советского Союза, и, например, согласно советскому законодательству, их можно было бы в любой момент арестовать и наказать. Грзибовский заявил, что подаст протестационную ноту на руки декана дипкорпуса. Однако не мог этого сделать, так как деканом дипкорпуса был посол Германии Фридрих фон Шуленбург. Грзибовский потребовал права выехать. В то же время он представил проблему итальянскому послу, который был заместителем декана дипкорпуса. Прошло несколько дней, и казалось, что польские дипломаты не будут выпущены из СССР. Молотов заявил, что сначала должны выехать из Варшавы сотрудники советского посольства в Польше. Но Варшава была ведь осаждена немцами. И тогда случилось странное. В акцию включился, сам по себе, посол фон Шуленбург. Он потребовал от Молотова немедленно выпустить польских дипломатов, напоминая, что их задержание противоречило бы международному законодательству. Кроме того, он способствовал тому, что немцы сами эвакуировали из осажденной Варшавы персонал советского посольства. В конце концов, удалось, и в октябре польские дипломаты могли выехать в Финляндию. Их закрыли в поезде, а поезд запломбировали. Позиция Шуленбурга всех удивила. Чуть позже она стала более понятной, когда Германия не была уже для Советского Союза другом, а смертельным врагом. После покушения на Гитлера в июле 1944 года Шуленбург был арестован и казнен как один из участников заговора Штауфенберга.
Но это уже совершенно другая история. А у нас в гостях был Марек Жебровский.